Здравствуйте. Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодняшний выпуск мы озаглавили так, как звучит один распространенный речевой штамп – «счастливая семья». Будем говорить о том, насколько это понятие имеет право быть в нашей жизни в той мере, в которой мы его можем воспринять. Итак, у нас сегодня в гостях председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Александр Дягилев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Александр, я хочу отметить, что вы еще и многодетный отец, и супруг, соответственно. И поэтому, мне кажется, наш вопрос не только профессионально, но и вообще со всех сторон адресовать нужно именно вам. Поэтому мы выбрали вас в качестве нашего сегодняшнего гостя. А на самом деле у нас, почему такая тема появилась сегодня на повестке дня, потому что такой вопрос пришел от телезрительницы из Петрозаводска, ее зовут Ирина, и я его зачитаю. Давно он ждал своего ответа, и вот, наконец, дождался. Итак, читаю без редакции вопрос, вот как он был прислан, так я его сейчас и зачитаю. Какой должна быть счастливая семья? И вообще, нужно ли к этому стремиться? Ведь в Евангелии нет слова «счастье». Просто мне кажется, что многие так стремятся казаться счастливой семьей перед другими, что боятся, когда их видят наяву, а не в Инстаграм. Я и сама, когда читаю под фото своей семьи, у меня муж и дочь 3 лет, какие мы счастливые, не могу понять, так ли это. Ведь моментов, когда мы все втроем смотрим в кадры и улыбаемся, в жизни очень мало. Зато много хлопот, усталости, детских болезней и быта. Но может в этом настоящее счастье? Вот такой сложный, как мне кажется, но, наверное, всех тревожащий вопрос.
Ну, я начну вот с чего. Моя основная деятельность – это я священник. Но у меня есть еще одна профессия – психолог. Как две руки, да? То есть вот священник, психолог. И сейчас, когда вы зачитывали этот вопрос, у меня у самого стал вопрос, с какой стороны отвечать? Психологической или с духовной? Ну, понятно, что у нас православные телеканалы, большинство наших зрителей тоже православные христиане. Я думаю, начну с духовной стороны, потому что на самом деле мы в итоге к одному придем. Действительно, в Евангелии слово «счастье» отсутствует. Но присутствует слово, которое мы знаем как «блаженство». Кроме того, апостол Павел, когда начинает свои послания, он пишет «благодать вам и мир от Бога и Отца, и Господа нашего Иисуса Христа» и так далее. Да? Вот это слово «мир» на иврите «шалом» – это то слово, которым Господь приветствовал своих учеников. «Мир вам». «Шалом» – это не просто мир в значении «не война». «Шалом» – это как бы некая, ну, на иврите это некая концентрация всех максимальных благ, которые только возможно, которые только может быть. И когда евреи здороваются, шалом алейхим, ну или, кстати, на арабском языке салам алейкум, вот этот шалом, салам, это пожелание не просто мира, это пожелание счастья, то есть максимального, причем счастья, вот максимального, что может быть. И когда апостол Павел пишет «Христос есть мир наш», то есть он наше спасение, он тот, кто даст нам максимальное счастье. То есть максимальное счастье, максимальное блаженство, максимальная концентрация всех благ, возможно, только в Царстве Небесном. Касаемо же нашей земной жизни, у апостола Павла в 14 главе книги «Деяния святых апостолов» есть такая фраза, что все, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. То есть вот там будет счастье, а здесь многие скорби. А в послании к Тимофею, во втором послании, в 3 главе, есть слова, что все желающие благочестиво жить во Христе Иисусе будут гонимы. Ну и, собственно говоря, Евангелие от Иоанна, конец 15 главы, начало 16 главы, будут вас гнать, злословить, и даже наступят времена, когда убивающие вас будут думать, что этим служат Богу.
То есть, получается, на счастье здесь, на земле, нам надеяться не приходится.
Вот вроде как, получается, путь в Царство Небесное ведет через крестоношение, через тернии, через страдания, и другого пути нет. Это как бы вот с одной стороны такой, с духовной, да? А с другой стороны, то самое Царство Небесное, Царство Божие, как сказано в Евангелии от Луки в 17 главе, внутрь вас есть. А внутрь вас, если посмотреть греческий текст, там как бы два смысла. С одной стороны, внутрь вас – это как индивидуумов, то есть мы внутри себя выстраиваем Царство Небесное. Это отношение с Богом внутри меня, это отношение к себе внутри меня самого, как я отношусь к себе, к тому, что меня окружает, как я на это реагирую. А второй вариант понимания – внутри вас как социума. То есть получается, что Царство Небесное мы выстраиваем в отношениях друг с другом, и несмотря на те гонения, которые приходится претерпевать верующему человеку за Христа, несмотря на какие-то скорби, какие-то печали, тем не менее мы можем начать предвкушать уже Царство Небесное здесь, на земле. Полнота будет там, Царство Небесное, но здесь, на земле, мы уже начинаем жить в этом счастье, в этом блаженстве, претерпевая лишение. Хотя не всякое, разумеется, страдание, не всякое лишение, оно за Христа. Не всякое гонение, кстати, тоже за Христа. То есть часто мы страдаем по собственной глупости.
Ну да, действительно. Пожинаем плоды собственных решений и той ответственности, которую должны нести.
Вот. И выходит, что когда мы по незнанию, по неумению причиняем страдания друг другу, мы не исполняем волю Божию. Мы не делаем то, что Господу угодно. Ну и я вернусь к самому началу Священного Писания. Господь Бог творит мир, книга Бытие. Господь Бог оценивает всякое свое творение. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, было утро, день такой-то, да? И вот слово «нехорошо» впервые звучит в Библии, когда Бог творит человека. И сказал Бог: «Нехорошо быть человеку одному». Ну, Господь Бог тут же это исправляет. Мы знаем, берет одно из ребер человека, делает жену. И, увидев ее, Адам говорит: «Вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей. Она будет называться женой и будет от мужа своего». То есть, грубо говоря, это же я. Это я, кость от костей, плоть от плоти, ну, это я.
Продолжение мое, ну, да.
Буквально кусок меня, вот-вот, я узнаю. И она будет называться, и мы не чувствуем этой игры слов, «иш» на иврите – это муж, мужчина, а «иша» – жена – это однокоренные слова. То есть он дает ей свое имя, свое, но только в женском роде. Признает ее равной себе. Перед этим звучит «сотворим ему помощника, соответственного ему». Слово «помощник» на иврите, то слово, которое использовано как «помощник», оно означает скорее не помощника, как, знаете, вот мастер-подмастерье, а равноправного партнера,
соработника такого, да?
Даже более того, спасатель, тот, без кого не обойтись. Вот даже такое значение есть. То есть человеку без, ну, мужчины, без женщины, ну никак, вот никак, да, получается так. Так Господь Бог задумал. И вот в таком виде им двоим хорошо. То есть получается, изначально Господь Бог создает семью, чтобы людям было хорошо. Это замысел Божий. У апостола Павла, в первом послании к Коринфянам, 7 глава, говорится о том, что он не советует людям вступать в брак. «Лучше оставаться, как я», говорит он. Потому что иначе вы будете иметь скорби по плоти. Тоже некоторые люди, когда это читают, говорят: вот, ну, вот скорби, ну, значит, так и должно быть. Но апостол Павел не пишет, что именно скорби должны причинять сами супруги друг другу. Об этом ни слова нет. Более того, если внимательно посмотреть греческий текст, там использовано слово, которое означает прессинг, гонение, притеснение. Что означает, наступают гонения, и женившийся человек, обремененный семьей, там, женой, детьми, на него проще надавить. Ему тяжелее служить Господу без отвлечения на какие-то вещи в такой критической ситуации.
Но к тому же мы, как семейные люди, понимаем, что одно дело претерпевать скорби внутри себя, которые наносятся нам, другое дело, когда еще наши близкие страдают, иногда это намного больнее.
Понятно. Поэтому апостол Павел в ситуации начинающихся гонений не рекомендует христианам вступать в брак, хотя тут же подчеркивает, но если, впрочем, там вступишь, женишься, не согрешишь. И выйдешь замуж, тоже не согрешишь. Да? Ну вот, будет просто проблема.
Спасибо за это разъяснение, потому что к нему часто ссылаются люди холостые, уперто холостые, скажем так.
Ну, собственно говоря, да. К сожалению, неправильно понимаемое место Священного Писания. Таким образом, семья призвана быть тем местом, где, несмотря на скорби, лишения, гонения, которые христианин претерпевает за Христа, начинает выстраиваться Царство Небесное. И не случайно семью называют Малой Церковью. Тоже, может быть, кто-то из наших зрителей знает, кто-то нет. Церковь – это там, где двое или трое собраны во имя Мое, сказал Господь. И один священник божественную литургию совершить не может. Вот если я приду в храм, в храме вообще ни одного человека нет, я не имею права облачиться, взять Евангелие и сказать «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». Не имею права. Один не могу служить. В храме должен быть хотя бы еще один человек, хоть кто-то, кто ответит «Аминь, Господи, помилуй» на мои воззвания, на мои возглашения. Вот даже если он будет это делать про себя, пусть даже я буду вслух читать, но он стоит и молится, и потом вместе со мной причастится, вот нас уже двое. И выходит, что семья – это некая это общность двух. Семья может отслужить литургию. Потенциально любой мужчина может стать священником, любая супруга может стать певчей, чтицей. И, например, вот реально я и моя супруга, мы вдвоем можем сами для себя служить литургию. То есть, если мы придем в какой-то храм, где никого нет, ну, в смысле, все есть, а никого нет, вот мы только вдвоем, да, мы запросто для себя отслужим литургию, причастимся. Значит, актуализация церкви происходит уже в семье. Мы можем видеть полноту Христа.
То есть, когда мы говорим, что семья – это малая церковь, это можно даже и буквально понимать, вот в таком вот смысле.
Да, да, да. То есть, в семье заложена потенциально, в любой семье, даже там, где муж не священник, потенциально заложена церковь, потенциально заложена полнота Христа, которая может быть явлена. Очень интересная тема.
Да.
И, значит, пребывание со Христом и, кстати, умение видеть Христа друг в друге – это есть блаженство. Опять-таки, да, слово «евангельское блаженство». У семьи есть свои функции. И основная функция семьи двум людям, благодаря тому, что они живут рядом, вместе, должно быть лучше, чем если бы они жили по отдельности. Понятно, что мы живем в несовершенном мире, и сами мы находимся в состоянии повреждения грехопадением. Но даже несмотря на это, если благодаря тому, что мы вдвоем, да, бывает, что причиняем друг другу скорби, страдания и так далее, по неразумию своему.
Но в сухом остатке нам вдвоем лучше, чем по отдельности.
Лучше, чем если по отдельности, да. То семья свою функцию выполняет. Если нам вдвоем хуже, и мне легче быть одному, чем вдвоем, тогда такая семья функцию свою не выполняет. И она называется дисфункциональной. Дисфункциональная семья, признаюсь честно, она практически обречена на развал, как показывает практика, даже у верующих людей. Потому что бесконечно долго человек терпеть в принципе не может. То есть вот если я знаю, что вот я потерплю какую-то сложность вот до такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, дальше все будет нормально, ну, есть смысл терпеть, ожидая, что там что-то изменится конкретно, да, вот, и ситуация будет другой. А если я понимаю, что ситуация не собирается меняться, еще она тем более ухудшается, ну, рано или поздно либо человек не выдержит и уйдет, то есть я не выдержу и уйду, либо я умру, то есть уйду иным образом, скажем так. Но Господь Бог не хочет, чтобы мы жили в дисфункциональных семьях. Поэтому два пути, да, либо развал семьи, либо возвращение в функциональность. А вот этому необходимо учиться. И я хочу подчеркнуть, что счастливая семья и выглядящая счастливая семья – это часто не одно и то же. Ну, например, перед началом программы я обратил внимание на замечательную заставку, которая здесь у нас счастливые лица, дети. Хотя я так подумал, что наверняка какие-то из фотографий постановочные, и не факт, что это вообще там муж и жена, например,
наверняка
где-то.
Наверняка большинство из них.
Вот. А могут быть действительно реальные семьи, но что они делали после того, как фотосессия закончилась, мы же не знаем. И могут быть семьи, которые так внешне не скажешь, да, обычные люди живут, но они счастливы. Счастье – это внутреннее состояние, но оно зависит от внешнего. С чего начинается счастье?
Хотелось бы разобраться.
Помните, я уже говорил, что всякое творение Божие есть хорошо, добро. Я сейчас скажу фразу, которая, может быть, немножко удивит. Греха не существует. Потому что все, что существует, создано Богом, Господь Бог греха не творил. Значит, греха нет. А что же такое грех? Мы же с ним сталкиваемся регулярно. Грех – это что-то хорошее, благое, созданное Богом, но используемое не по назначению, не должным образом, не так и не для того, для чего это создал Господь Бог. То есть у каждого греха есть некая оборотная сторона.
Которая может быть добродетельной.
Да, именно так. И всякий человек тоже злом не является. А теперь вопрос. Вы можете сказать, я хорошая?
Надеюсь, что нет.
А попробуйте.
Но даже не получается, вы знаете.
Да?
Нет, ну, наверное, может быть, где-то в глубине души хороша.
Вот так, вдох-выдох. Фу, я хорошая. Попробуйте.
Вот так вот, на всю нашу аудиторию.
Да, на всю камеру.
Ну, не знаю, насколько искренне я в это верю, но да, я хорошая.
А вот теперь честно, какие чувства?
Ну, какие? Некоторая фальшь все-таки в этом есть.
Не верите сами себе?
Нет, не верю. До конца не верю.
Понятно. А на самом деле, еще раз повторю, Господь Бог плохих людей не создавал. Человек не просто доброе творение Божие. Человек – это образ Божий, икона Бога. Слово «образ» по-гречески – икона. Очень интересно, Господь Бог задумывает человека по образу и подобию, а творит только по образу. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует они над рыбами морскими, над птицами, там, и сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь, умножайтесь, и так далее. Да? Книга Бытие, 1 глава, 26-27 стихи. Можете посмотреть. Подобие – это цель. Образ – данность. Мы должны уподобиться Богу своими поступками, решениями, действиями и так далее. Кстати, знаете, как по-гречески грех? Амортия. Дословно, мимо цели.
Угу.
Цель – стать подобием. Мимо цели – грех. А покаяние как по-гречески?
Метаноя.
Правильно. Мета – перемена, но и разум, ум, сознание. То есть покаяться – значит измениться. К сожалению, в русском языке, в русском слове покаяние корня перемена нет. И часто русские люди ошибочно понимают покаяние, как признаться батюшке на исповеди, или, не знаю, там слезы жгучие пролить.
Но не измениться, да.
Это не покаяние. Это сожаление, это переживание, это чистосердечное признание. Но это не покаяние. Вот если я понял, что не туда иду, откорректировал свой путь и пошел куда надо, вот это покаяние. Я изменил свою жизнь. Мета, но и перемена образа мышления, примерно образа жизни. А цель – стать подобием. А вот образ – это данность. Мы от него никуда не уйдем. Каждый человек – икона Бога. Теперь представьте себе. Вот я возьму икону, поцарапаю ее, там, тьфу-тьфу, поплюю на нее, шурну в канаву. Она перестанет быть иконой?
Нет, она не перестанет быть иконой.
А теперь я верующий человек, иду по дороге, смотрю, о, в канаве лежит икона. Что я должен сделать?
Поднять, очистить. Отремонтировать, отреставрировать.
И куда деть ее? Обратно в канаву?
Нет, в красный угол.
Ну, на почетное место, да? Если это икона, я сам. Понятно, что я не доска с краской, я икона ходящая, говорящая, думающая, принимающая решения. И то, что я оказался в канаве, скорее всего, я же сам и виноват. Но вот я вдруг осознаю, опа, я лежу в канаве весь грязный, запачканный. Что я должен сделать?
Очиститься.
Себя уже, да, вытащить из канавы, очистить. Для этого есть душ, стиральная машина. Ну, в духовном плане исповедь, причастие.
Размышления, в конце концов.
Ну, вот теперь смотрите, очень... Вот я вылез из канавы весь грязный такой. Я грязный, но я не грязь. Я грешник, но я не грех. Я грязь эту смою, она с меня сойдет, уплывет в канализацию, а я останусь. Я грязный, но я не грязь. Я грешник, но я не грех. Отсюда вот это разлепление личности и греха. Ненавидь грех, но люби грешника. Суди грех, но не суди грешника. Потому что даже грешник, он хороший. И хорошая – это не его заслуга. И вот таким создал Господь Бог. Теперь можешь сказать, я хорошая?
Да, наверное. Это вообще, по-моему, беседа терапевтическая получается. Психотерапевтическая даже. Не только глубоко духовная, но и вот такого рода.
А попробуйте, что интересно будет. Я хорошая.
Да, я хорошая.
Легче?
Но нужно поработать еще.
Нужно поработать, да. Потому что на самом деле то, что я плохая, укоренено где-то глубоко в душе, там вот, еще с детства раннего. Потому что мама ругала, папа ругал, одноклассники.
Нет, к счастью, у меня было счастливое детство, но как-то вот видите.
А все равно.
Вот, все равно где-то.
Ну, об этом я могу несколько часов рассказывать, как это формируется и так далее. Но беда в том, что если я считаю себя плохим, то я начинаю разделять людей на хороших и плохих. И дальше я смотрю, вот, думаю, а ты какая? Угу. Вроде хорошая, чем-то не так, а, плохая. И вот с этого начинается несчастье. Когда мы начинаем видеть друг друга плохих людей. Неплохое, плохое всех у нас есть. Но еще раз, грязь и человек. Угу. Плохое уйдет, человек останется. А если я начинаю приклеивать и говорить, ты плохой, ты плохая, то начинается война. Очень часто, когда человек унижает другого, за этим стоит такая цель. Мне нужен тебя.
Чтобы самому возвыситься.
Да, чтобы самому как-то, да, выше. Я вообще, получается, не человека пытаюсь исправить, а свою собственную проблему решить. Человек в ответ делает то же самое. Пошел конфликт. Как только я вижу, что несмотря на какое-то, может быть, даже плохое действие, сделанное тобой, ты хорошая, ты хороший, уже другое отношение. Уже мы работаем над проблемой, а у нас счастье. Вот счастье начинается с принятия друг друга, с признания в каждом образа Божия, хорошего, доброго, несмотря на плохие дела. Почему хороший человек делает плохие дела? Над этим можно и нужно работать. Но ты все равно хороший.
А мы, конечно, часто в семьях, ну вот, к счастью, у меня не так, но тем не менее я наблюдаю это повсеместно, клеймим друг друга и часто как будто бы разочаровываемся в своем спутнике жизни из-за его поступков. А жизнь длинная, и, конечно, поступки неблаговидные все совершают, и вот это вот разочарование бесконечное накапливается и, видимо, и приводит к этому ощущению несчастливой семьи. Значит, все-таки возможно счастливая семья.
Возможно, возможно. Вы сказали ключевое слово «клеймим друг друга». Клеймо, печать, так, на лоб. Ты лентяй, ты негодяй. А, причем такие клеймы, такие печати, штампы мы ставим, ярлыки наклеиваем как на супругов, так и на детей.
На детей.
И дети это чувствуют. Причем далеко не всегда. Мы можем вслух «ты лентяй» не говорить. Но там, с презрением смотреть на какую-то работу ребенка или, наоборот, не сделанную, недоделанную. И ребенок это считывает. И потом, ну да, я лентяй. А если я лентяй, значит, я должен себя вести как лентяй.
Начинает да, закрепляется брать за собой. Такая манера поведения тогда, да.
Совершенно верно. Он берет это с собой. И вот, опять-таки, за этим стоит непринятие себя как хорошего. И, как ни странно, здесь вот эта самая психотерапия, она может помочь разрешить, с одной стороны, очень многие проблемы в семейной жизни, а с другой стороны, очень многие проблемы в духовной жизни. Неправильные отношения, например, с отцом почти всегда будут приводить к неправильным отношениям с Богом. Потому что Бог – отец. У нас отношения с Богом выстраиваются по принципу отец-сын, отец-дочь. И если для меня отец – это, не знаю, изверг, тиран или, не знаю, алкоголик, на которого нельзя положиться, который говорит и не выполняет обещания, обманывает, то когда мы говорим «Отче наш», ну, вроде как мы в разуме понимаем, что мы обращаемся к некому идеальному отцу, но а кто он такой? Наш жизненный опыт нам не подсказывает.
Даже намеков не дает, да.
Совершенно верно. Угу. Сейчас мы живем в стране, где распадается больше половины браков. Для ребенка, который вырос в семье, где папа с мамой развелись, опять-таки, какими должны быть отношения вообще в семье? Даже вот человек стал верующим, он прочитал Евангелие, он знает, что Бог сочетал, того человек не разлучает. Но даже знание этой заповеди все равно не спасает от проблем, связанных с тем, что я не знаю, как быть мужем, я не знаю, как быть женой, я не знаю, как выстраивать отношения, потому что мои родители мне этого не показали. И опять-таки начинаются проблемы, которые ведут к прямым, не только проблемам личной жизни и несчастью, но и к проблемам в отношениях с Богом, в отношении духовной жизни, потому что человек оказывается неспособным исполнить заповедь Божию. И вот здесь опять-таки та самая грань, когда психотерапия и духовная жизнь оказываются связаны. Священник, например, в формате исповеди далеко не всегда может действительно подсказать людям, как им выстраивать свои отношения, потому что, ну, сколько его времени длится исповедь? Ну, 10 минут, ну, 15 минут.
Нужна серьезная работа.
Даже если батюшка целый час просидит там на лавочке с каким-то прихожанином, опять-таки, если у самого батюшки нет соответствующего образования, а плюс, если еще у него самого такие же проблемы, что тоже иногда бывает, то ему трудно чем-либо помочь. А, впрочем, сразу скажу тоже, что нет панацеи, да? То есть нельзя сказать, что вот приходите к такому-то человеку или там, занимайтесь по такой-то методике, автоматом все будет хорошо. И ни одна человеческая методика никогда не заменит Господа Бога. Невозможно человеком, возможно, Господу. И здесь важно, опять-таки, да, вот две руки, то, с чем мы начинали. Да? Одна помогает, поддерживает другую. А цель – угодить Господу, а Господу угодно, когда мы живем в счастье и дарим это счастье друг другу.
Спасибо, отец Александр. Это действительно получилась какая-то удивительная беседа. Я много для себя почерпнула полезного. Надеюсь, что и наши телезрители и телезрительницы, приславшие вопрос, нашли исчерпывающие ответы. Я благодарю вас. Спасибо большое за участие.
Спасибо.
Боже, дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся. Это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.